новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски +7 925 888 8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас с движения в городе начнем. Движение в городе у нас по Яндексу трехбальное, пробок практически нету, за исключением в районе Бесединского моста, внутренняя и внешняя сторона стоят МКАДа. Трудно достаточно проехать от Минки, там на пересечении с МКАДом дорожно-транспортное происшествие, вот сюда, к Немчиновке. Так, третье транспортное кольцо, здесь пробки, Сити, Кутузовский проспект, Хорошовское шоссе, Дмитровское шоссе и проспект Мира. Здесь будьте внимательны. Садовое кольцо перманентно желто-зеленое. Ну, немного на светофорах вы можете постоять в районе, соответственно, в районе метро Баррикадная, улица 905 года, в районе Павелецкой и метро Трубная, но это уже бульварное кольцо.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, сегодня будем говорить про то, что брянский губернатор сообщил об атаке ВСУ беспилотником по нефтебазе в Клинцах. После обсудим, что хуситы дали обещание не задерживать российские суда, которые следуют по Красному морю. После новостей обсудим, что СМИ пишут об отсутствии страховки у сгоревшего склада Wildberries в Шушарах. Будем вообще про эту историю говорить, потому что интересно, конечно, там много всего. И президент поручил выделить субсидию на поиск имущества СССР и Российской империи в «Умных парнях» Олег Барабанов, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Поток. Успеем сказать главное.
Так, давайте с Клинцов начнем. Более 140 человек тушат огонь в брянских Клинцах, где горит 4 резервуара на нефтебазе. Руководит тушением начальник главного управления МЧС региона Вадим Уваркин. Принимаются все необходимые меры. Ранее губернатор сообщил, что украинский БПЛА был подавлен средствами РЭБа в Брянской области. При уничтожении цели произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу. Пострадавших нет. На месте возгорания работают спасатели. Позже он уточнил, что горят 4 резервуара с нефтепродуктами. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Более 30 человек временно эвакуированы. Владимир Прохватилов с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Когда подобного рода ситуации случаются, сразу же возникает вопрос, почему при подавлении беспилотника, подавление беспилотника происходит в критическом для инфраструктуры районе, и инфраструктура подвергается риску, или здесь, соответственно, что-то другое, потому что возникает вопрос, если беспилотники летают, значит, каким-то образом эти объекты отдельно нужно каким-то образом защищать?
Безусловно, но вообще-то один из генералов уже давно сказал, что вообще наилучшая система ПВО – это наши танки на аэродромах противника. В данном случае можно показать пальцем на украинский аэродром Константинова, где базируется истребитель с дальнобойными ракетами. Но в данном случае ударили беспилотники самолетного типа. Значит, надо усилить работу по центрам их производства на Украине. Они известны. Понятно, что я не буду сейчас это озвучивать. Кроме того, удары по промышленной сырьевой инфраструктуре противника, а Украина наш противник, никуда не денешься, это не панацея. Во время мировой войны союзники в лице генерала Эйзенхауэра и Уинстона Черчилля приняли широко известный транспортный план, согласно которому авиация союзников стала разрушать не промышленные центры, а коммуникации Германии, и что принесло огромный успех и помогло успешно провести высадку в Нормандии.
Так.
На мой взгляд, разрушение коммуникаций Украины, транспортных коммуникаций, это задача номер один. В первую очередь я могу указать на Пескидский туннель, по которому идет транспортировка с польской военной базы Жешув на Украину, вооружение военной техники, а также пресловутый мост через Затоку, это на юге, через который идет снабжение из Румынии, стран Юго-Восточной Европы. По нему, по этому мосту один раз ударили нашим морским беспилотником, и все. Вот надо бы сосредоточиться на этом. Ведь, ну, собственно, военно-промышленного комплекса у Украины нет, он уничтожен. И за годы независимости, и за время проведения специальной военной операции. Вот, значит, откуда она все это берет? С Запада разрушит коммуникации, и все. Военное производство на Украине остановится. И даже подвозить те же беспилотники из стран НАТО станет невозможным. Вот, это первое направление. Второе направление, ну, значит, следует настоящим образом, как выражался товарищ Ленин, наладить оборону противовоздушную оборону стратегических объектов России. Вот. Значит, необходимо выделить из местных, ну, не местных, региональных бюджетов средства на это, из федерального бюджета на это. Кроме того, говорят о мобилизации Балтии, думаю, следует
Владимир Викторович, да, я только прошу вас зафиксироваться, потому что периодически залипает звук.
Значит, на мой взгляд, следует привлечь грамотных людей, лучше всего с техническим образованием любого возраста, так, для обороны стратегических объектов. Прежде всего, нужно на каждый объект достаточное количество средств вот этой противовоздушной обороны, самых разных, многоуровневую построить, и привлечь людей не на поля сражений, а для обороны стратегических объектов на территории России.
А вот что там человек может сделать? Ну, хорошо, система ПВО. Ну, помните, был случай, когда пытались с Украины запускать ракеты по атомной станции, но там ПВО сбивало успешно. Здесь вроде бы РЭП работает, но каким-то образом получается, что то ли допускают близко, то ли не распознают вовремя, то ли просто зона такая, что в итоге он упал подавленный, но все равно цистерна эта загорелась.
Точечные объекты ПВО ничего не сделают. Но и вообще такой вот палочкой-выручалочкой система ПВО никогда не станет. В истории мировой этого не было и не будет. Но привлечь дополнительные средства ПВО и соответствующих людей, которые умеют с ними управляться, вот, не отзывая из армии, из Росгвардии, это возможно. Но регионы это в состоянии сами решить. Вот посмотрите, на Украине, Украина организовала территориальную оборону, и это способствовало ведению боевых действий в населенных пунктах. У нас же этого нет, по-моему, вообще. Так вот, территориальная оборона для помощи системе ПВО может сыграть свою роль. Да мы не обнулим удары Украины по нашим объектам, по разным. Но уменьшить ущерб мы можем. Вот не так уж много таких стратегических объектов, они все известны в России. И мы можем лучше их защитить. Если при этом Украина начнет бить по жилой застройке, то это будет откровенный терроризм.
Так Украина и бьет по жилой застройке, разве нет?
Ну, значит, это терроризм.
Это и считается терроризмом.
А то, что они ударили по нефтяной базе, ну, я думаю, коллективный Запад сочтет это закономерной, законной защитой, как вот тут вот
Владимир Викторович, да, я понимаю, но это как элемент, да, того, чтобы у, соответственно, армии было меньше ресурсов, это понятно, и с нашей стороны тоже производятся удары и по нефтебазам, и по каким-то складам, но все упирается в инфраструктуру. Почему на протяжении 2 лет мы слышим все равно какие-то убеждающие комментарии по поводу того, что мосты уничтожать нецелесообразно, Луцковель-Кременец, железнодорожную улицу, узел уничтожать нецелесообразно, много ракет тратится, эффекта не будет, по небу доставят и так далее?
Ну, вы знаете, у российских военных, и у оборонщиков, и у армейских свое жесткое мнение на эту тему, что никаких табу на удары по украинской инфраструктуре, самые разные, не должно быть. Но, видимо, мнение военных не учитывается где-то в верхах. И неспроста энергетическая инфраструктура Украины, об ударах, которые твердили с самого начала СВО, она, в сущности, не пострадала, восстановлена.
Понятно.
И Украина иногда даже экспортирует электроэнергию.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Викторович. Вас благодарю. Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Так, слушатель недоволен, говорит, спросили же, подавили или, значит, просто сказали. А что такое? Спрашивают, подавили или соврали. Вадим говорит, да нет, речь не о том, что соврали или подавили. По логике нашего эксперта, действительно, подавление, то есть как бы процедура подавления или протокол подавления тоже несет в себе определенные риски, что, значит, этот беспилотник может вот этим заряд просто этот сбросить туда, где что-то легко там воспламеняется, разрушается и так далее. Ну, то есть бывает такое, что там ракету, например, сбивает система ПВО, она падает в поле, она же падает в поле, вот. А здесь, ну, вопрос действительно там, сбили слишком близко к этой базе, или просто весь район такой был, или что-то еще. Но в данном случае там пожар потушат, понятно, проблема, конечно, создалась довольно серьезная, но все-таки речь идет о том, каким образом можно наладить оборону стратегических объектов, а мы понимаем, что нефтебазы и вот эти вот нефтехранилища – это стратегический объект, который считается целью со стороны противника. Это нужно как-то, соответственно, обеспечивать их безопасность. Каким образом? То есть прощупывание российской системы ПВО со стороны противника ведется регулярно. Это важно понимать. И с помощью ракет, и с помощью беспилотников в основном. Вот, история с Ленинградской областью вчерашняя то же самое показывает. Но здесь, как вы слышали, Владимира Прохватилова, есть 2 момента. Прежде всего, нужно лишить возможности Украины получать по железной дороге, по обычной дороге подвозы в виде боеприпасов. То есть, что там, разбить какой-нибудь тоннель, разбить железнодорожный узел, что еще сделать. То есть перекрывать просто возможности поставок как таковые. Пока поставки осуществляются. То есть, да, осуществляется поставка, где-то есть склад, у нас работает разведка и, соответственно, бьет по этому складу. Но сама возможность подвоза, вот в чем дело, что если ее не будет, это сразу облегчит задачу. Конечно же, никто не отрицает, что, скорее всего, есть какие-нибудь, не знаю, диверсионные группы, которые, там об этом многие специалисты военные пишут, что какие-то диверсионные группы, которые, значит, передвигаются по стране, и тем самым там мы видим, то по Ленинградской области ударили, то там еще где-то ударили. Хотя официально, конечно, говорят, что это там со стороны Украины было запущено, но расследование, скорее всего, ведется. И игнорировать полностью версию того, что это могут быть какие-то, соответственно, диверсанты, ну нельзя, но потому что это период ведения боевых действий, и здесь может быть все, что угодно. Вот. И, соответственно, прощупывание систем ПВО происходит. И, соответственно, вот 2 момента. Оборона стратегических объектов, усиление ПВО, усиление средств радиоэлектронной борьбы и плюс ликвидация возможности для Украины получать по земле, по крайней мере, по железной дороге, подвоз в виде вот этих вот беспилотников самолетного типа, какого бы то ни было еще оружия.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, мы с вами дальше продолжаем. Хуситы пообещали судам из России и Китая безопасный проход по по Красному морю. Член Политбюро Ансар Алла, это партия хуситов, движение как раз хуситов в Йемене, заверил, что хуситы не станут атаковать российские и китайские суда, поскольку свободное судоходство важно для Йемена. Вместе с этим он отметил, что бомбардировки Запада лишь объединяют народ. А что здесь еще? По словам члена Политбюро движения Мухаммеда Аль-Бахити, хуситы атакуют только израильские корабли или какие-либо связанные с Израилем. И эти удары продолжатся, цитирую, пока не будет прекращена бойня в Газе. Сергей Балмасов с нами, эксперт Института Ближнего Востока, эксперт РСМД. Сергей Станиславович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а насколько серьезно все-таки действия противоборствующих сторон в Красном море могут именно трансформировать логистику? Мы же видим, что частные компании перекраивают свою логистическую цепочку, выбираются, значит, путь через мыс Доброй Надежды, здесь страховка увеличивается, все увеличивается, но, в общем, риски высоки для них. Как это работает?
Работает это так, что, в общем-то, товары на международном рынке будут дорожать, это первое. Второе, это создает угрозу, в общем-то, американским конкурентам в лице Евросоюза и Китая относительно получения энергопоставок стабильных, да, это также будет отчасти способствовать повышению их стоимости. Хоть оно относительно небольшое было, но все-таки было, да. Так что здесь, ну, прямая зависимость. И причем надо сказать, что хуситы это даже меньшую часть своего арсенала пока что не применили, да, у них есть дальние ракеты, вот, кстати говоря, этой ночью, по-моему, да, получилось, что на удалении даже от Ада на 115 миль они поразили контейнеровоз, насколько я понимаю, связанный с американскими интересами. Сейчас они переключились и по кораблям тех стран, которые объединились в них так называемую коалицию, да.
Угу.
То есть и вот этот последний удар, как бы он, ну, свидетельствует о росте, да, мощи военно-технической, скажем так, хуситов, потому как, учитывая крайнюю точку их продвижения в Йемен, то есть, ну, там получается сотни миль, да, они демонстрируют, что могут поражать корабли противника на расстоянии сотен миль, да, и причем вот за время предыдущего противостояния с Эмиратами и с Саудовской Аравией они неоднократно поражали боевые корабли, тот же фрегат Саудовский Аль-Мадина, там, и эмиратский катамаран, который в результате были выведены из строя, да?
Так.
Так что они вполне могут усилить удары и распространить их, если они реально будут как бы их задевать, да, и на регион Персидского залива, что будет особенно болезненно. Но пока они как бы ведут свою игру, постепенно повышая ставки.
Ну, то есть пока они бьют, понятно, по интересам американцев, по интересам Израиля, здесь другой момент возникает. Мы понимаем, что здесь элемент спекуляции тоже присутствует, то есть тем же самым страховым компаниям, наверное, выгодно под это дело там, повышать значит, ставки по страхованию флота торгового.
Разумеется.
Вот. Да, но другое дело, что как так вышло, что на, по сути, соответственно, атаки хуситов или там задержание хуситами коммерческих судов отвечает бомбардировками. С точки зрения международного права, как это работает?
Вот так. Соединенные Штаты Америки давно, извините, использовали в качестве туалетной бумаги это международное право, да? Еще и в бомбардировок Югославии. А уж после этого-то, знаете, все остальное, оно и не замечается. Там и Ирак были, и Ливия, и много чего еще, да, там удары по Сирии. Для них это уже стало практикой.
Для них это стало практикой. Сергей Станиславович, да? Вот эта вот избирательность тоже, она же очень интересная, когда хуситы сами говорят, что, в общем, китайским судам ничего не угрожает, российским судам ничего не угрожает, угрожает только американским и израильским. Это же тоже что-то, ну, по сути, новое. То есть их пытаются выставить как каких-то пиратов, хотя те же самые пираты, которые, мы помним, сомалийские, для них важно было, наверное, ими тоже пользовались в чьих-то интересах, но они, в общем, задерживали, там, нападали на всех, кто мимо проходил.
Ну, в принципе, да. Но что касается их заявлений относительно России и Китая, ну, мы-то их не бомбим, это первое. А второе, еще в 2018 году хуситы к нам обращались, дескать, выступите посредниками в решении конфликта, да. Они нас до сих пор рассматривают серьезными силой, да, и мы таковы являемся. У нас серьезная, как бы, Вот те, кто хорошо знает Йемен, да, вот, и тем более здесь... А Китай, ну, здесь, в общем-то, понятная роль, сыгранную Китаем, да, в достижении перемирия между, скажем так, хуситами и Ираном с одной стороны, и с Саудовско-Эмиратским блоком с другой, да. И, в общем-то, хуситы рассматривают нас как дружественную силу, и нас, и Китай.
А мы как их рассматриваем?
Ну, мы, по крайней мере, не рассматриваем их как силу враждебную. Тем более, в общем-то... Скажем так, учитывая то, что хуситы связаны с Ираном, да?
Да.
Ну, хотя они напрямую ему и не подчиняются, несмотря на то, что некоторые как бы склонны видеть это их в качестве пальца на руке Ирана, да? Это не совсем так, да? Но это дружественная сила по отношению к Ирану.
Если говорить, Сергей Станиславович, с точки зрения, опять же, мировой торговли, мы понимаем, что там американцы много лет положили и потратили на то, чтобы контролировать мировую торговлю. Действия хуситов, понятно, перекраивают все эти планы и статус-кво переделывают. Но в этой связи американцы, с вашей точки зрения, будут сами поднимать ставки, чтобы указывать место Йемену?
Самое главное здесь, что американцы пока не готовы поднимать ставки относительно Ирана, да? Как мы видим, и после удара по Эрбилю там и так далее.
Да.
Вот. А здесь, а что им поднимать ставки? На самом деле... В их исполнении получается, что и хуситы, и вот нынешние удары там против них, да, они отражаются, прежде всего, бьют по интересам Европы и Китая. Так что здесь, в общем-то, они вряд ли будут серьезно эскалировать ситуацию в плане там проведения сухопутной операции, да. Вот, но, в общем-то, они своего добиваются, то, что товары для Европы и Китая становятся гораздо дороже. Но, в принципе, это отражается, конечно, и на всем мире, но здесь, в общем... Ситуация такая. А самое главное, на протяжении последних десятилетий даже Штаты, допустим, сокращали свою зависимость от углеводородов из Персидского залива. Да?
Да.
Они переключаются все больше на мексиканскую нефть, на венесуэльскую, да, и так далее. Вот. А для них, в общем-то, если вот повышение ставок сыграет, как это в 80-е годы было, вплоть до танкерной войны, да, вот, то, в общем-то, они пострадают в наименьшей степени. А конкуренты из Евросоюза, которых они и так хорошенько там, ну, примяли в связи с ситуацией на Украине, да, вот, они могут их еще больше положить на лопатки, одновременно и сильно, скажем так, ударить и по Китаю.
Понятно. Самым. Спасибо большое, Сергей Станиславович. Вас благодарю. Сергей Балмасов с нами, эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского Совета по международным делам. Американская армия создана с целью контролировать торговые пути. Решение хуситов очень дорого им будет стоить. Американский флот приплывет, начнет бомбардировки, в результате которых погибнет огромное количество мирных жителей. Но не приходит флот. Не приходит, Юра Каменков, потому что в свое время, когда... была возможность у американцев действовать именно с точки зрения военной силы, по отстаиванию своих интересов, это интервенции в Ирак, интервенция куда там, в Афганистан, что еще. Они так действовали, так было нужно. Арабские весны – это уже технологии, ну, политические, понятно, тоже с целью там контроля, ослабления одних, усиления других и так далее. А сейчас практика показывает, что другие тоже поднялись. Йемен, в общем, кто-то тут сказал, а почему Россия... Вот почему у России взаимоотношения с террористическими государствами, Виктор говорит. А с чего вы взяли, что Йемен – это террористическое государство? Просто потому, что в Йемене есть силы, которые говорят, что, в общем, а нам не нравится политика Израиля на Ближнем Востоке, а нам не нравится политика там, Соединенных Штатов, а нам вообще не нравится, что нас коалиция бомбила много-много лет. Ну, вот и все. И на этом основании говорит, что есть государство террористические, правда? Да нет, наверное, это скорее говорит о том, что, в общем, с Россией-то взаимоотношения нормальные. 14.30, новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, мы не о том основании говорим, что они террористические. В руководстве Йемена много религиозных фундаменталистов, которые считают, что в мире много грешников, и нужно их всех убить и в пожаре мировой войны, говорит Юра. Боже мой, а вы читали прям все на свете то, что, да, там провозглашается? И почему, кстати, фундаменталисты пришли к власти, тоже большой вопрос, правда? Нас это к 2011 году отводит, да, к революции 2011 года, к бегству президента, вот, почему это происходит. Но, понимаете, обвинять Россию в том, что, соответственно, хуситы заявили, что они не будут ни китайские, ни российские суда обстреливать, потому что у них нет претензий ни к российским судам, ни к китайским судам. По меньшей мере, странно. Понимаете? По меньшей мере, странно. И более того, тоже, соответственно, оказывается, что это, ну, для них лично это некий инструмент. Понятно, что, в общем, он тоже несколько сомнительный, но для них, они говорят, ну, политический аргумент не работает. Вы нас бомбите, 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 бомбите сколько лет, вы там Ирану грозите, 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 вы палестинцев уничтожаете, поэтому что нужно делать? Вот, вот и все. К этой теме тоже вернемся, давайте про Wildberries теперь. РБК со ссылкой на источники пишет, что незадолго до ЧП на складе Wildberries в Шушарах Marketplace обсуждал заключение соответствующего договора с одной из крупных страховых компаний, но до подписания дело так и не дошло. И в итоге оказалось, что не было страховки у сгоревшего склада. Иван Федяков с нами, гендиректор информационно-аналитического агентства «Инфолайн». Иван Вадимович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Скажите, пожалуйста, как такое в принципе возможно? То есть получается, там же вообще вопросы сейчас к документам. Чем был этот склад по документам? Соответственно, какие документы подписывали те, кто арендовал места на этом складе? Теперь, конечно же, вопрос страховки. И тут вдруг крупная компания и такое. Как это?
Ну, слушайте, здесь, мне кажется, как бы пример нашего отечественного разгильдяйства по полной программе мы наблюдаем, потому что, конечно, такое не должно было быть допущено ни как со стороны руководства этой крупной компании, которая прекрасно понимала ответственность, которая будет повлечена в том случае, если, соответственно, данные обстоятельства будут скрыты. Безусловно, это огромный провал контролирующих органов, которые не могли не заметить начало работы такого крупного объекта, одного из крупнейших объектов в Ленинградской области. Ну и, конечно же, это большой просчет региональных властей, непосредственно уже как бы губернатора Ленинградской области, которые, соответственно, также просмотрели начало как бы реализации эксплуатации такого объекта. Вот здесь мы видим совокупность того, что все вот просто поголовно допустили, ну, в моем понимании, просто грубейшие ошибки.
А как, в принципе, это было возможно, Иван Вадимович, прошу прощения, как это, в принципе, было возможно? То есть на каждом этапе на что-то закрывались глаза, или это просто в порядке вещей, но никто бы не обратил внимания, если бы это, а, не был крупнейший маркетплейс, б, не было бы такого масштаба, там, а условно сгорел бы какой-нибудь, не знаю, там, вагончик, ангар. Вот. А, и, соответственно, было бы вот так. Ну, потушили бы и потушили бы.
Ну, смотрите, давайте, наверное, с конца начну. Да. Все-таки работа такого складского комплекса – это объект повышенной опасности. Это работа, когда персонал работает на достаточно больших высотах, то есть это потолки под там, 15-20 метров, и люди работают на большой высоте. Это работа с горюче-смазочными материалами, с огнеопасными материалами, которые, ну, как вот мы видим в данном случае, как бы, скорее всего, повлияли на высокую скорость распространения огня. То есть не знать опасности, которые влекут за собой эксплуатацию подобных объектов, ну, просто глупо, что этого не знали, как бы. Конечно, шли осознанно на нарушение всех правил возможных и даже каких-то, может быть, таких, как бы, да, непрописанных правил, как бы, в работе подобного объекта. Это первое. Второе, конечно, безусловно, мы имеем ситуацию, при которой, скорее всего, здесь повлиял какой-то административный ресурс. Все прекрасно понимают, что компания с оборотом почти 3 триллиона рублей, который будет по итогам 2023 года, имеет какой-то за собой, за своими плечами административный ресурс, который ее поддерживает, и, конечно, просто локальные региональные власти или локальные региональные проверяющие органы, ну, в какой-то степени опасались, либо была дана прямая команда не вмешиваться в эксплуатацию этого объекта, что мы сейчас как бы уже и расхлебываем. Вот. Но, как мы понимаем, что проблема не в том, что объект был не застрахован, у нас все-таки нет обязательного страхования таких объектов, хотя 99% таких объектов, конечно же, страхуются, но законодательно у нас не закреплена обязательность страхования этого объекта. Основная проблема заключается в том, что этот объект начал эксплуатироваться до официального ввода в эксплуатацию проверяющими, ну, соответственно, контролирующими органами. То есть ни одна страховая компания и не могла бы застраховать такой объект, который по документам числится еще стройкой. То есть есть определенный жизненный цикл для объекта, и с момента когда этот объект называется стройкой, до момента, когда этот объект можно будет называть, соответственно, складским комплексом, должны быть подписаны соответствующие документы. Ни один юрист в страховой компании в здравом уме не примет на страховку объект, который еще не принят в эксплуатацию. Конечно, как бы именно из-за того, что здесь компания нарушила вот эту последовательность и начала эксплуатировать этот объект до того, как получила на это разрешение, конечно, это уже и повлекло за собой всю эту цепочку, к сожалению, трагических событий. И, ну, соответственно, как бы сейчас уже в конце этой цепи мы понимаем, что объект был и не застрахован в том числе. Но это, еще раз повторюсь, вполне очевидно, учитывая, что объект не должен был эксплуатироваться в принципе.
Иван Вадимович, а по поводу компенсации, которые должны получить люди, потерявшие там свой товар, потому что много там у кого-то было там 4 тысячи наименований, у кого-то 10 тысяч наименований, у кого-то там на 2 миллиона, у кого-то на 20 миллионов было товара. И здесь же тоже, насколько я понимаю, в связи с тем, что здание было официально не принято в эксплуатацию, плюс не было страховки, это же влечет за собой сложности для этих людей получения компенсаций.
Ну, безусловно, конечно, влечет, но здесь просто нужно понимать, что сейчас непосредственным ответчиком за любые, соответственно, как бы потери, которые были связаны с этим пожаром, будет выступать юридическое лицо, которое управляет компанией «Валбрис». И все претензии, конечно, будут адресовываться ей, как со стороны потребителей, которые не получили свой товар, и все-таки мы видим сообщение о том, что в большинстве своем, конечно же, им возвращаются деньги за неполученный товар, так и со стороны поставщиков, селлеров, которые работают с «Валбрисом», у которых непосредственно сгорел товар на этом объекте. Но будет отвечать «Валбрис». Проблема заключается только в том, что эта ответственность лежит целиком и полностью на усмотрение как бы руководства компании, и компания может быть как сговорчивой, достаточно активно выплачивать все компенсации, потому что здесь, ну, очевидно, что вина на их стороне, так и может пойти на то, чтобы затягивать процесс выплаты компенсации за потерянный товар, потому что встанет вопрос оценки стоимости этого товара, нужно ли полную стоимость возвращать как бы этого товара или частично компенсировать только потери селлерам. Уже мы видим предложение как бы, да, отказаться от требований, ну, как бы, мягко говоря, добровольно-принудительно. Да, и, конечно, это все может перерасти потом в целую череду судебных разбирательств. И, на самом деле, учитывая, как работает наша судебная система, это может затянуться на годы, что, в свою очередь, повлечет за собой банкротство многих компаний, которые просто не дождутся выплаты по, соответственно, как бы соответствующим искам, при том, что, еще раз повторюсь, ну, абсолютно очевидно, что вся вина здесь на стороне как бы тех, кто отвечал за работу этого объекта и допустил как бы, ну, такие грубейшие, в моем понимании, нарушения в эксплуатации этого объекта. Вот. Поэтому сейчас мы как бы без страховой компании, в отсутствии страховых компаний, мы увидим гораздо более сложный процесс закрытия, соответственно, как бы, да, компенсации по этим искам.
А как это отразится, в принципе, на рынке маркетплейсов, с вашей точки зрения?
Ну, смотрите, как бы, так как пока мы все-таки говорим о единичной подобной ситуации, да, мы...
Но она крупная, согласитесь, она, в общем, прецедентная достаточно. Там собралось все.
Ну, смотрите, просто чтобы вы понимали как бы размер и масштаб, да, то есть общий ущерб от потери этого объекта с учетом стоимости этого объекта и всего товара, который был утерян, как бы сгорел на этом объекте, можно оценить где-то в сумму от 12 до 15 миллиардов рублей. Эта сумма, конечно, огромная, существенная, но... Торговый оборот компании «Валбрис» за 2023 год составит где-то около 3 триллионов рублей. По итогам там 2024 года эта сумма будет, скорее всего, еще на 30-40% выше, то есть где-то около 4 триллионов рублей. То есть, ну, вы понимаете, как бы соотношение там 15 миллиардов и там 3-4 триллиона. Это очень большая как бы разница, и формально как бы, да, компания «Валбрис», если... В данном случае как бы этот эпизод как бы, да, будет единственным подобным, то, конечно, не заметят по большому счету потери, хотя, конечно, как бы какие-то убытки там, да, будут по этому поводу списаны. Вопрос, как бы, какие будут сделаны выводы. Да. Как это часто бывает у нас, это все превращается в акцию поиска виноватых, поиска стрелочников, которые, соответственно, будут наказаны за эту ситуацию. И как-то часто бывает, это еще и выражается в активном, ну, скажем так, законотворческом процессе и штамповке каких-то дополнительных регламентов, дополнительных регулирующих документов и так далее, что на самом деле усложнит работу бизнеса всего абсолютно, как того, кто связан с работой маркетплейсов, так и тех, кто с этим абсолютно никак не связан, просто в силу того, что будут ужесточены требования к сохранению товаров, к обороту товаров, для того, чтобы наплодить еще какое-то количество чиновников, которые как бы за этим будут следить, но, поверьте, это абсолютно никак не убережет нас от того, чтобы подобная ситуация не повторилась. Здесь вопрос, конечно, нужно в корне менять, необходимо переходить на ту самую как раз систему страхования ответственности, соответственно, как бы подобной деятельности. И как раз вот обратите внимание, что в том числе и потому, что страховые компании отказывались страховать этот объект, они поступили куда более ответственно, чем чиновники и владельцы этой компании. Да, то есть они как раз отказались брать на себя эти риски, понимая, что они в данном случае избыточны. Конечно, если бы... Да, конечно, если бы у нас была система страхования ответственности, не тысячи вот эти и сотни этих проверяющих и контролирующих органов, а в первую очередь как бы коммерческие страховые компании, которые бы брали бы на себя ответственность перед потребителями, перед партнерами, перед государством, если это необходимо, да, за деятельность конкретного объекта, либо компании в целом, то подобных случаев было бы гораздо меньше, и волокиты, и проблем было бы у бизнеса также значительно
меньше. Спасибо большое, Иван Вадимович, вас благодарю. Иван Федяков был с нами, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн». Так, Мишка спрашивает, а если этот объект числился как стройка, а не склад, получается, не платили налог, как за торговый объект складской? Не знаю, Мишка, тоже будут разбираться, скорее всего. Сергей, то горят склады Вайлдберриса, то Озон, напрашивается вопрос о нечестной конкуренции. Вы понимаете, Сергей, мы здесь говорим не о том, по какой причине этот пожар произошел. Ну, как бы рассматриваем версии разные, да, там превышение полномочий, поджог, неосторожное обращение с огнем и так далее. Просто сам пожар вскрывает все то, чего не было видно, что скрывали, на что не обращали внимания и так далее. А теперь получается, что все, вот на это, в этом пепле теперь будут разбираться, что там. Оказывается, не был принят там как какой-то комиссии. Оказывается, там тоже вопросы к обеспечению безопасности с учетом того, что если там хранились вещи и всякие легко воспламеняющиеся предметы, понятно, да, что это могло быть. Почему страховые компании не приняли? Тоже вопрос. Как будет, самое главное, выплачиваться компенсация? Потому что, да, когда кто-то говорит, что ну, людям вернули деньги за этот товар, покупателям. Это да, но теперь вопрос просто на следующую ступень можно посмотреть. А возвращение денег за потерянный, за уничтоженный товар самим продавцам. Потому что у них же забрали деньги и вернули их покупателю, потому что покупатель не получил товар. И, соответственно, как теперь будет вопрос компенсации? Там, по средней стоимости, а что такое средняя стоимость? А были ли документы? А будут ли эти документы теперь релевантны, которые оформляли при, например, ну, аренде там, ячейки, да, или места на этом складе? Или все-таки теперь будут какой-то казуистикой заниматься? Тоже много-много-много вопросов, и явно совершенно, что эта история не на один месяц.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент поручил выделить субсидию на поиск имущества СССР и Российской империи. Получателем средств значится предприятие по управлению собственностью за рубежом, управделами президента. Как следует из подписанного Владимиром Путиным документа, оно также получит субсидию на возмещение расходов по содержанию эксплуатации российской недвижимости за границей. Госзагрансобственность основана в 1996 году. Службу возглавляет Евгений Логвинов. Предприятие в том числе занимается строительством, реконструкцией, ремонтом, эксплуатацией административных, общественных, жилых, производственных и непроизводственных зданий, услугами в области туризма. Александр Дюков с нами, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН. Александр Решедович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что и где могут найти? И самое главное, о каких суммах и о какой работе именно идет речь?
Ну, во-первых, я хочу отметить, что та работа, о которой говорится в распоряжении президента, она началась уже давно, и еще с начала 2000-х годов рост за рубеж собственность, она занимается поиском объектов, которые принадлежали ранее Российской империи или Советскому Союзу. Ну, объекты это самые разные, потому что речь идет как о объектах культурного наследия, таких как, например, храмы, которые некогда были построены за деньги из госбюджета Российской империи, которые располагались на землях, которые покупались правительством Российской империи. Так речь идет и о участках земли, и просто квартирах, которые в советское время покупались для определенных целей ведомствами, в том числе ведомствами, которые, может быть, сейчас уже упразднены и впоследствии не были переведены в российскую собственность. Это на самом деле огромное количество объектов. Uh-huh. Речь идет о тысячах объектов самой разной ценности. И работа эта ведется, как я уже говорил, ну, как минимум уже на протяжении четверти века по выявлению и возвращению в российскую собственность. Это связано, разумеется, и с достаточно сложными и долгими процессами в судах, судебными процессами. Так, например, по судебным процессам, например, удалось вернуть храм Николая в Ницце, Николаевский храм. Процесс, если мне не изменяет память, длился 5 лет. Это, угу, конечно, расходы, которые будут возмущаться вот, в том числе и по, там, в рамках того распоряжения, которое сейчас издал президент. Если мы говорим о том, что, о чем идет сейчас речь о возвращении, то, конечно, сейчас самый громкий случай, который касается объекта культурного наследия, объекта, ну, по-настоящему святыни, это вопрос о возвращении Александровского подворья в Иерусалиме. Это место, которое расположено буквально в нескольких десятках метров от исторической Голгофы. Это место, где располагается христианская святыня, ворота судного дня, и через которые проходил Христос по пути на Голгофу. И в свое время это была российская территория, она принадлежала императорскому палестинскому обществу. Ну, потом, после революции, императорское палестинское общество продолжало какое-то время существовать за границей, и собственность эта находилась в виде этой уже оказавшейся общественной организации. А в результате она, эта территория, Александровское подворье, оказалась в руках каких-то мошенников, которые, так, откровенных мошенников, которые называют, их глава называет себя потомков графа Воронцова, хотя не имеет никакого отношения, а является гражданином Германии, и ну, фактически захватил Александровское подворье. Россия пытается решить этот вопрос с Израилем. В конце 2019 года израильское правительство уже отдало распоряжение о передаче, да, о регистрации права собственности на Российскую Федерацию, но этот процесс был остановлен, к сожалению, в июле 2022 года. Вот первое, что мне пришло в голову при получение информации о распоряжении президента, это, конечно, вот эта ситуация, потому что идут в том числе и юридические процессы, и, конечно, госзарубеж собственность этот вопрос курирует.
Но здесь в данном случае речь идет об усилиях дипломатических. Здесь нужны достаточно серьезные средства. Мы же понимаем, что так или иначе между разными государствами всплывают какие-то исторические споры. Кто у кого что когда забрал, в ходе каких конфликтов, как это надо вернуть, где это должно храниться. То есть насколько вы оцениваете вообще шансы, величину этих шансов по возвращению каких-то объектов с учетом того, что это сейчас становится в том числе и предметом как раз политических споров?
Это всегда является предметом политических споров, но вместе с тем это проблема, которая является и предметом споров юридических. И это очень важно. Я уже упоминал о Свято-Николаевском соборе в Ницце. Это храм, который самый большой храм православный в Европе, который был построен российскими властями еще во второй половине XIX века, и который точно так же, как и Александровское подворье, оказался в свое время в собственности, возьмем это слово в кавычки, весьма странных людей. Вот вопрос о принадлежности Николаевского собора в Ницце, он решался во французском суде. И хотя это заняло достаточно много времени, хотя та сторона привлекала в том числе и экспертов, лжесвидетелей из России, да, значит, в том числе, допустим, из МГИМО. Вот, вопрос был в итоге решен в пользу Российской Федерации, и собственность была зарегистрирована. Так. Мы понимаем, что сейчас в условиях нынешнего ухудшения ситуации в мире, да, что, конечно, ситуация становится более сложной. Но юридические способы решения проблемы, они все равно остаются. И других способов на самом деле нет, потому что право собственности, оно как бы то ни было, до сих пор признается не только нами, но и представителями тех стран, на которых находится собственность, являющаяся Россией.
То есть я правильно понимаю, что есть вероятность даже пересмотра, например, каких-то прежних документов, или же, например, право истребования собственности может в данном контексте возникать в случае, если не подтверждено или нет никаких документов, указывающих на обратное? Прям коротко, 20 секунд.
Ну, в данном случае, как правило, документы всегда есть о том, где, как, на какие деньги российские строились эти объекты.
Так. Понятно. Спасибо большое. Александр Дюков был с нами. Он директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН. Информационный выпуск. И после мы с вами продолжим. Будет программа «Умные парни». Придет Олег Барабанов, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».